говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любовью Матери их Софии поселка Кокошкино. Моими помощниками будут ученики 5 класса гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова Иван Сальников.
Здравствуйте!
И Мария Крылова.
Здравствуйте!
Продолжаем тему «Дунодесятые праздники». Потихонечку подошли к празднику Вознесения Господня. Это один из 12 главных дунодесятых православных праздников. Посвящен этот праздник событиям новозаветной истории. Его полное название – Вознесение Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Праздник посвящен восшествию Сына Божия Иисуса Христа во плоти на небеса. Вот такое чудесное событие, которое мы будем с вами разбирать. Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Иисуса Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. В церковной традиции Вознесению Господню посвящен отдельный праздник. Дорогие друзья, я хочу у вас спросить. Маш, давай попробуй расскажи нам, пожалуйста, когда празднуется праздник, почему он празднуется, ну и немножко о событиях праздника, да, что ты помнишь?
Праздник Вознесения празднуется на 40-й день после праздника Пасхи. В этот день мы вспоминаем события, которые произошли почти 2000 лет назад в городе Иерусалиме, когда Господь привел своих учеников на гору Елеон и сказал, что они будут крещены Святым Духом. Потом благословил их и вознесся на небо. Когда ученики смотрели на небо, к ним явилось два ангела. и спросили: «Что вы смотрите на небо? Иисус, который вознесся сейчас, придет так же, как и вознесся».
Ну и что апостолы сделали?
Апостолы пошли в Иерусалим и стали ждать, когда на них сойдет Святой Дух, как обещал им Господь.
Сколько прошло времени?
10 дней.
Что произошло потом?
Сошествие Святого Духа на апостолов.
А как в церкви называется этот праздник?
Троица.
Совершенно верно. Молодец, Ванечка. И ты, Маша, молодец. Очень хорошо, нам интересно и подробно все рассказала. А вот как вы понимаете, что значит «вознесся на небо»? Кстати, вот это слово «вознестись на небо» было больше в какой-то языческой традиции, посвящено каким-то античным богам. Они постоянно восходили на небо, сходили с небес. Маша, как ты понимаешь вообще, что такое вознесение?
Это значит, что Господь стал невидимым для нас, и Он пребывает с нами через таинство. Ага. Например, как таинство исповеди, Он прощает нам наши грехи. Таинство крещения мы получаем благодать, а таинство причастия мы вкушаем тело и кровь его.
Умничка, молодец. Да, совершенно верно. То есть, если мы сравним с языческими идолами, то это не значит, что он вошел куда-то и спустился откуда-то, а это значит, мы теперь его не видим. А если раньше ученики что? Они его могли видеть, ходили с ним, ели с ним, пили, спали с ним вместе.
Они его чувствовали, они его видели.
Да, и за руки держали. Помнишь, когда толпы ходили, они его ограждали, чтобы никто там его не раздавил, не задавил. А потом, после его воскрешения из мертвых, они его трогали, руки его, ноги осязали. То теперь они его не могут видеть после вознесения. То есть он стал невидимым. Но это не значит, что Господь перестал быть. Евангелие от Матфея заканчивается так: «Сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Маша правильно сказала, он с нами пребывает. И мы это видим в церковной жизни, в церковной службе, в церковных таинствах, когда при крещении дается благодать Святого Духа, то есть благодать, которая наполняет всю нашу православную церковь. После вознесения, Ванечка, ты сказал, да, они ждали, но ты не сказала, что они делали в эти 10 дней. Они в основном молились, пребывали все единодушно, в молитве, все дружно. И Божья Матерь была с ними, потому что после того, как Господь был распят на кресте, апостолы взяли ее к себе и содержали ее. Она была с ними, другие женщины тоже были с ними. Где мы берем информацию о том, как Христос воскрес? Конечно же, это в первую очередь Евангелие. Оттуда мы черпаем главную информацию. Господь нам оставил свое учение, которое изложено апостолами-евангелистами в Святом Евангелии. Господь дал нам свое откровение, богословие, когда святые отцы, богословы, они правильно истолковывают, как понять учение Божие. Конкретно об этом событии, о Вознесении, пишет евангелист Лука. Но он это пишет не только в Евангелии, пишет еще и в какой книге? Какая книга идет после 4 Евангелия? Вань, помнишь?
Деяния святых апостолов.
Совершенно верно. Причем в Деянии святых апостолов он описывает это особо подробно. Кто еще из евангелистов пишет о Вознесении Господне?
Я думаю, Евангелие от Марка.
Да, совершенно верно. Евангелист Марк. Он тоже так очень коротко пишет, буквально в одном стихе, о Вознесении Господне. Но это будет тогда, когда мы начнем с вами уже разбирать непосредственно само Евангелие о Вознесении. А сейчас хотелось бы еще поговорить о некоторых событиях. Как это происходило, где это происходило и когда. В церкви все донатятые праздники не сразу стали праздноваться. Какие-то праздники постепенно входили в жизнь. Вот, например, мы разбирали, что крещение и Рождество праздновалось вместе, а потом уже, ближе к VI веку, начали разделять крещение и Рождество и стали праздновать отдельно, и появились святки между Рождеством и крещением. Откуда это было видно? Как и перед Рождеством, так и перед крещением был сочельник. Они праздновались раньше в один день, сделали и там сочельник, и там сочельник. Церковь – это живой организм, поэтому устав наш тоже живой. И он сформировался святыми отцами много-много лет. что-то новое привносилось. Вот, например, мы какую литургию служим с вами по воскресеньям? Кто составил эту литургию?
Литургия Василия Великого.
Это сейчас, Великим постом. А когда нет Великого поста или в субботу, какую литургию мы служим? Кто составитель?
Иоанн Златоуст.
Иоанн Златоуст. Хоть по времени между Иоанном Златоустом и Василием Великим не такая большая разница, но один составил литургию по-своему, другой составил по-своему. Поэтому видно, что церковь – это живой организм. Да? Нельзя просто говорить, что в церкви все ради устава или все ради богослужения. Нет, у нас все ради Христа и ради Царствия Его. Мы устав соблюдаем, мы его придерживаемся, да? Но только для того, чтобы не было особых разногласий и не было разных учений. Если мы вспомним с вами историю церкви, то примерно с III века, когда церковь стала легальной благодаря императору Константину Великому, сколько лжеучений началось? И Арий, и Несторий, там много-много разных лжеучителей появилось. Поэтому церковь придерживается единого устава. И в этом смысле церковь немного консервативна. Сам праздник Вознесения празднуется примерно с IV века. До этого праздник Вознесения праздновался, как думаете, с каким праздником вместе? Догадайтесь.
С праздником Троицы.
Молодец, Ванч, конечно. Самый ближайший праздник. То есть это как бы один праздник. Давайте теперь посмотрим, как и где это происходило. То есть, согласно повествованиям, после своего воскресения из мертвых, что Христос делал все вот эти 40 дней?
Он провел в пустыне.
Ответ не совсем правильный.
Он являлся своим ученикам.
Совершенно верно. Смотри, Маш, зачем ему было проводить в пустыне время? Ведь вспомни, когда он крестился от Иоанна в Иордане, тогда он пошел в пустыне поститься 40 дней. Для чего? Чтобы подготовиться к проповеди. Если ты хочешь быть серьезным подвижником, угождать Богу, то ты должен и поститься, воздерживаться, молиться. А здесь, когда Господь уже умер на кресте и воскрес третий день, ему уже поститься не надо. У него даже и тело изменилось. Когда он явился Марии Магдалине, то сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Поэтому процесс восхождения имел место. Что-то с его телом происходило все. Хотя многие толкователи говорят, что это ради Марии было сказано, потому что она хотела его принять как обычного человека, да, хотела и обняться с ним, как раньше. А теперь-то он уже не как раньше. Поэтому, и даже тело его не то. Поэтому Господь сказал: пока не прикасайся ко мне. Но потом, когда он явился ученикам, помните Фома, что произошло? Когда первый раз он явился, его не было, а второй раз он явился, уже он был.
Он не поверил сначала.
Да, а второй?
Потрогай руки мои, ноги мои, что это я.
Да, и ребра мои, что это действительно я, тот, который стоял на кресте. Тело его вроде было то же самое, которое страдало на кресте, но уже имело другую сущность. Он ел рыбу и мед только ради того, чтобы учеников своих успокоить. Они испугались, когда он явился первый раз, что это призрак.
Да.
А чтобы их успокоить, он поел. Но тело его не нуждалось уже ни в еде, да, ни в воде, ни в отдыхе, ни в сне, ни в чем. Господь являлся эти 40 дней ученикам, учил. Его учение апостолы изложили в каких книгах? Как они называются?
Послания.
Послания святых апостолов, совершенно верно. Вот там все это учение Христа изложено. Видимо, Господь много им говорил, и они все запоминали. И вот, наконец, повелев им не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию. Что ты хочешь спросить, Ванечка?
Отец Валерий, а почему Иисус велел не отлучаться ученикам?
Потому что Он их собирал и держал всех вместе, чтобы они были все свидетелями того, что произойдет. Раньше не было телефонов. Они все разбрелись кто куда бы. Все по своим родственникам попрятали все. А как их собрать на сошествие Святого Духа? Как их собрать на то же Вознесение? Ведь 40 дней, простите, попробуй сиди на одном месте. А потом, церковь — это что? Господь как сказал? Где два собраны во имя Мое, там Я посреди них. Это же было образование первой церкви. Ведь ради чего Господь воскрес? Чтобы установить церковь, поставить учителей, епископов-священников. Первоапостолы — это чин епископский. И чтобы эта церковь начала распространять, вышла на проповедь, как он проповедовал свое учение, чтобы его проповедь продолжила вот эта церковь. Понятно для чего? Помните, как на Успение Божией Матери, мы еще будем Успение проходить, как все апостолы собраны были Духом Святым? На облаках. На Успение все апостолы были собраны. Почему? Потому что они все ушли на проповедь. Да, время-то сколько уже прошло? Несколько лет прошло, да?
К тому времени их всех уже не было в Иерусалиме.
Да, но они все, каждый проповедовал в своем, и чтобы их всех собрать, там вот, вот тогда понадобилась уже небесная помощь. На облаках прилетели. А здесь, пока они все не разошлись на проповедь, да, их надо было держать в одном месте где-то, собирать. Во-первых, чтобы учить приходить постоянно в течение 40 дней. Ну и потом, чтобы вот эти события явились на апостолах. Также и сошествие Святого Духа. И вот, наконец, повелев им не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию. Что такое Вифания? Знаете, она, кстати, не раз упоминается в Евангелии. Не помните?
Селение около Иерусалима.
Да, совершенно верно. С восточной стороны города Иерусалим, где-то в 3 километрах. В Вифании что происходит? Помните, Лазарь четыреродневный? Там в Вифании он жил. Господь туда ходил. Сейчас, как он называется? Аль-Азария. Аль-Азария. Если я не ошибаюсь, он так сейчас называется. А переводится это могила Лазаря. Аль-Азария, могила Лазаря. Азария, Лазария, то есть Лазарь.
Да.
Почему? Потому что именно там было явлено чудо воскрешения Лазаря. И вот из ворот, которые выходили из города, было видно гор Леон. И они вышли через эти ворота и пошли на гору Илион, где все и произошло. Он поднял руки, и что сделал?
Благословил
учеников. На что похоже? Где мы в церкви видим? Ведь не руку поднял. Одну руку поднимает кто на благословение? Священник. Правда?
Да.
А он поднял две руки. Где мы сейчас в церкви это видим? Кто так благословляет? Священник одной рукой, а двумя руками кто благословляет?
Епископ?
Конечно, умничка, Маша. Епископ. Патриарх наш благословляет, епископы все. У них дана особая благодать, апостольская благодать. То есть епископы — это те же апостолы, если сравнивать с учениками Христа. А священники — это помощники епископ. У епископа гораздо больше власти. Он уже управляет какими-то церковными епархиями, кряствами, митрополиями. Вот священниками управляет. Ну и другие у него есть привилегии. Поэтому Господь, как глава церкви, Он благословляет своих учеников на проповедь и благословляет их дождаться крещения Духом Святым, как ты, Машенька, нам рассказала. А два мужа в белой одежде, это были как раз вот те ангелы, которые напомнили ученикам, которые стояли и смотрели. С одной стороны, они жалели, что Господь от них уходит, поднимается на небо. Один раз они его потеряли на кресте, перепугались, все разбежались, где-то собирались кучками, друг друга утешали. Потом, когда он уже воскрес, они опять к нему привыкли. Все 40 дней он являлся и учил их. А теперь он опять от них уходит, возносится, и не знают они, придет или не придет. Но эти ангелы начинают утешать их. Говорят им о втором пришествии, что придет обязательно.
Отец Валерий, а ангелы, они явились только один раз к ним?
В этом, на Вознесении, но прямо там на горе они их увидели, этих ангелов, дающих белых одежд, которые их успокоили, и они ушли радостные. То есть, видимо, после утешения ангелов они так обрадовались, что Господь их не оставит и придет, что они в Иерусалим пошли радостные, с радостью ушли. Так воодушевило их это событие. Такое они получили благодать Божию. Еще раз вернусь к истории праздника. Получается, до конца 4 века празднование Вознесения Господня и Пятидесятницы не разделялось. При этом Пятидесятница понималась как особый период церковного года. В 4 веке также Пятидесятница окончательно оформилась не только как особый период после Пасхи, но и как праздничный день. Вслед за Пятидесятницей в особый праздник выделилась Вознесение Господне. Мы с вами поговорили о событии праздника, затронули историю праздника. Теперь давайте откроем новую такую тему интересную – значение праздника. Как ты думаешь, Вань, первое, что бы мы поставили в значение этого праздника? Что произошло? Какой это рубеж в церковной жизни произошел?
Окончание земного служения Иисуса Христа.
Так, совершенно верно.
А после сошествия Святого Духа на апостолов, это начало служения апостолов. Апостолы продолжают служение Христа и проповедуют его учение.
Совершенно верно. Господь установил церковь, сам личный путь на земле Господь окончил. Все, что необходимо было, все Господь людям дал. Это учение нам рассказали апостолы. За самим Христом никто не ходил, не записывал. Евангелия появились гораздо позже. Послания тоже появлялись по мере того, как они были необходимы. Разбирали это святые отцы уже в следующие века, отцы-богословы, и все это выросло в большое-большое предание Церкви. После своего вознесения Христос не оставил мира, то есть через действие Святаго Духа в Церкви его невидимое присутствие сохраняется в таинствах Церкви. Само искупление завершилось. Главным следствием вознесения стало то, что с этого момента человеческая природа получила полное участие в божественной жизни, в вечном блаженстве. А что это значит, ребят, как вы думаете? Ведь смотрите, мы сколько природ во Христе исповедуем?
Бог человек и Бог как Бог.
Да, это божественная природа, человеческая природа. Бог Отец, Сын и Святой Дух. То есть это воплотившееся второе лицо Святой Троицы. Правильно, Ваня?
Да.
А что значит человек, Бог? Вошел в какую природу?
В человеческую.
В нашу с вами. Он стал таким же, как мы, одним из нас. И вот представляете, вот эта человеческая природа куда возносится?
На небо.
Сидит одесную Отца. Первомученик Стефан, он видел Иисуса, стоящего одесную Бога, как Сына Человеческого. Это нам евангелист Лука написал в книге Деяний. Представляете, наша человеческая природа стоит или сидит, восседает на троне, одесную Бога Отца. В какое достоинство возведен человек? В принципе, человек для этого и был рожден. Адам и Ева, тогда они были как сосуды, готовые принять достоинство божественное. А так как они согрешили, то получилось, что этот момент отсрочился. Человеческой природы стала испорченной грехом. Один батюшка приводит такой пример. Представьте консервную банку, по которой проехал КамАЗ или каток, который асфальт укладывает.
Получается такая...
Плюшка. Плюшка, да? Как ты думаешь, ты нальешь в эту консервную банку воды?
Нужно ее для начала распрямить.
Ее надо распрямить, обратно выпрямить, хоть как получится, чтобы налить воды и напиться с такой банки консервной. Мы также и человек, который живет в грехе. Если этот человек, да, испорчен, то как туда войдет благодать Святого Духа?
Никак.
Никак. Ее нужно подготовить. И что происходит, когда человек приходит к вере? Сначала он по заповеди начинает жить, по закону. Он потихонечку начинает себя готовить, чтобы быть готовым принять благодать Святого Духа. Это идет период неофитства.
Что такое неофитство?
Это начальный путь христианина. То есть, когда человек приходит в церковь, и он только начинает быть христианином. Он еще ничего не знает о церкви. Он потихонечку узнает, шаг за шагом, да, заповедь за заповедью, страничкой за страничкой. И вот это может 10 лет длиться. Потом уже Господь начинает его питать благодатью Дух. Когда уже он немножко выпрямится, эта консервная баночка, когда греха станет меньше, он уже научится поститься, научится молиться, научится Евангелие читать. И так далее, святых отцов, уже будет знания какие-то иметь, будет уже иметь какой-то образ жизни, стабильный какой-то такой, будет стараться не согрешать, вот тогда потихонечку начнет он накапливать себе благодать Святого Духа. Потом уже будет просто следовать за Христом. Вот эта человеческая природа испорченная, Господь потом из этой консервной банки может сделать прекрасную вазу, наполненную благодатью Святого Духа. И в итоге берет ее на небеса и там поселяет своих обителей рядом с собой. Вот куда возводится наша ваша человеческая природа, если только этого мы хотим, если мы любим Бога и стараемся ради этого. Вот это главное значение праздника Вознесения. Ну что ж, на этой хорошей нотке давайте с вами закончим нашу передачу. Напоминаю, что сегодня ведущим детского часа был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. А моими помощниками были ученики 5 класса гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова, Ваня Сальников.
До свидания.
И Мария Крылова.
До свидания.
Я с вами прощаюсь. До свидания, ребята.
Спускается синий вечер на крыше нашей земли. Мы собираемся вместе, читаем слова твои. И молодые, и старые ищут твой вечный свет. Из суеты житейской другого выхода нет. Слушай, грешный, слабый, слушай во веки веков. Иго мое благо, бремя мое легко. Иго мое благо, бремя мое легко. В тленном и мертвом мире ты оживи для нас вновь. Три прекрасные слова: вера, надежда, любовь. И в первых робких попытках друзьям доверить себя, ты помоги нам услышать, не бойтесь, ведь это я. Слушай, грешный, слабый, слушай во веки веков. Иго мое благо, бремя мое легко. Иго мое благо, бремя мое легко.
Священник Александр Диченко. Рассказ «Дети войны». Читает автор. Вдвоем с матушкой мы едем в Энск. Накануне звонила Галина, моя племянница, женщина верующая, церковная, и просила срочно приехать причастить ее маму и, соответственно, мою двоюродную сестру. Онкология в последней стадии. Выходит, что сестра старше тебя лет этак на 20. Если быть точным, то на 22 года. Много. А почему Галина именно тебя просит приехать? Там что, своих отцов не хватает? Почему не хватает? Просто мать никогда прежде в церковь не ходила. И сейчас идти не соглашается, все какие-то условия придумывает. Галина надеется, что если я, ее брат, приеду и предложу причаститься, то мне она не откажет. Матушка смеется. Короче, вы с Галинкой решили брать мать измором. Что делать? Времени в обрез, неделя вторая, и к ней уже не достучаться. Трудное поколение эти дети войны. Вспомни Юрия Васильевича, мужа ее родной сестры. Большой ученый, доктор наук, профессор. Года 3 назад получил государственную премию. О Боге тоже слышать не хотел. А перед самой его кончиной к ним приехала Галина и пригласила батюшку. И что ты думаешь? Наш академик с этим батюшкой прекрасно поладили, пообщались. И дядька покаялся, соборовался и причащался. Я потом все 40 дней его поминал. Наша Галинка — апостол. Скорее, семейный ангел-хранитель. Раиса, моя двоюродная сестра, встретила меня, сидя на кровати. Маленькая и сохшая старушка, с тоненькими ручками и ножками, в огромных пушистых тапках. Всю жизнь она работала с молодежью, начинала пионер-вожатой, а потом директором самой большой в городе школы. Всегда в центре внимания, ярко уверенная в себе женщина, и вдруг такая грустная проза жизни. Я расположился с ней рядом на маленьком табурете. «Раечка, сегодня я хочу поговорить с тобой не только как твой брат, но и как священник. Трудно говорить о смерти с человеком, который не знает о своем диагнозе и планирует жить еще очень-очень долго. Шпаргалка со списком маминых грехов, заботливо подготовленная Галинкой, лежала в кармане моего подрясника. Разговор нужно было с чего-то начинать, и я попросил рассказать про самые первые воспоминания ее детства, самое яркое из того, что осталось в памяти». Мне 3,5 года. Наш состав с беженцами отправляется с Курского вокзала. Мы едва успеваем выехать за город, как начинается бомбежка. Незадолго до эвакуации мать взялась что-то приготовить и опрокинула на себя горящий примус. В вагоне ее обгоревшую положили на столешницу или на дверь. Я уже не помню. Она лежала и все время стонала. А как же дети? Кто смотрел за детьми? Как кто? Твоя мама. Моя мама? «Да, ты этого не знал. Она специально приехала в Москву, чтобы сопровождать сестру и троих ее маленьких детей. Нас постоянно бомбили. Всякий раз, когда налетали самолеты, поезд останавливался, двери открывались, народ выскакивал из вагонов и бежал за насыпь. Твоя мама хватала троих малышей, укладывала здесь же на землю и накрывала нас собою. Потом те, кому повезло уцелеть, возвращались назад в вагоны, и мы отправлялись дальше. И так до следующего налета». Осенью 1941 года моей маме шел 18-й год. У нас с мамой всегда были доверительные отношения. Но об этом эшелоне она почему-то мне никогда не рассказывала. Раиса вспоминала, как они всем городом встречали у себя первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, и как ей повезло сидеть с ним за одним столом. Еще я знала летчика-героя Моресьева, видела Валентину Терешкову. Много еще кого видела, но теперь уже не помню. Никогда мы еще с ней так не разговаривали. Я предложил ей собороваться, она согласилась. Потом я ее причастил. Галина шпаргалка так и не пригодилась. Недели через 2 снова звонит мне Галина. «Отец родной, что я хочу тебе сказать? Мать-то встала, ест все подряд, поправилась, на улицу выходит. Повела ее к врачам, те удивляются. Ну вот же, помирала бабка, и на тебе, такие метаморфозы!» Об этом разговоре с моей сестрой и о том, как они эвакуировались, я вспомнил, когда навещал в больнице нашу прихожанку. В то время с ней в одной палате лежала пожилая женщина с открытым переломом руки. «Батюшка», — сообщает мне наша верующая, — «у моей соседки память просто феноменальная. Она помнит все вплоть до подробностей своего детства. Бывшая учительница математики постоянно что-нибудь мне рассказывает. Речь грамотная и очень образная. Вот бы вам с ней пообщаться». Я не стал отказываться и попросил представить меня Ларисе Николаевне. Узнав, что я священник, старая учительница предупредила. Только, батюшка, сразу условимся. Человек я неверующий и взглядов своих менять не собираюсь. Лариса Николаевна, ни в коем случае. Просто очень хочется послушать, как вы рассказываете о вашем детстве. Наши старики сторонним вниманием особо-то не избалованы. И, по-моему, даже немного тоскуют по временам, когда можно было стоять в очередях и запросто общаться друг с другом. На днях подумал, в сберкассу как не зайдешь, постоянно толпа из пенсионеров. Кто крайний, я за вами. За мной еще одна старушка занимала, так что имейте, пожалуйста, в виду. Я все ломал голову. Откуда у наших-то пенсионеров такая платежеспособность? Оказалось, раньше в советские годы мы за квартиру и коммунальные услуги платили сразу и в одно окошко. Теперь счета разделились на 6-7 платежек, хотя деньги продолжаем отдавать все в то же самое окошко. Можно собрать все платежки, сходить один раз и заплатить. А можно ходить 7 раз, поговорить, потолкаться. А это уже востребованность. Вот и получается не сберкасса, а клуб по интересам. Речь у Ларисы Николаевны действительно очень правильная. Сегодня редко такую услышишь. Лично я слушал ее с удовольствием. В школу в первый класс я, как и все дети, отправилась 1 сентября 1941 года. Только учились мы недолго. Нашего учителя вскоре забрали на фронт, и мы остались без занятий. Правда, спустя какое-то время нам дали учительницу, маму троих маленьких ребятишек. Ей не на кого было их оставить, и на занятия набрала детей с собой. Детки маленькие, бегают между партами, шумят. Потому на уроках мы всем классом только и занимались тем, что успокаивали эту ребятню. Тем временем немец все ближе подходил к Москве. Занятия в школе прекратились совсем, появились беженцы. Сплошной молчаливой колонной эти люди двигались через город. Кто-то ехал в телеге, запряженной лошадкой, кто-то вел рядом с собой велосипед с притороченным к нему скарбом. Иногда люди передвигались на машинах, но это совсем редко. В основном они шли пешком с мешками за спиной или в руках. Наш дом стоял рядом с дорогой, самым первым к мосту через речку Шитка. Наша сторона до речки считалась колхозной, а та, что за мостом, городом. Днем к нам заезжал Михаил Иванович, председатель колхоза, привозил солому. Мамку мы не видели, она работала в городе и уходила, когда дети еще спали. Мы со старшей сестрой наполняли водой 2 больших ведерных чугуна, ставили их в печь, жгли солому и грели воду. Часть соломы оставляли и к вечеру рассыпали по полу. Как начинало смеркаться, в дом заходили беженцы. В молчании согревались кипятком. Если у кого-то была какая-то еда, тут же ее съедали. Потом люди, как были в одежде, не раздеваясь, рядами укладывались на солому и проваливались в сон. Я не помню, чтобы они о чем-то разговаривали. Утром вставали, снова пили кипяток и шли дальше. Мы собирали солому с пола и бросали ее в печь. Оставшуюся труху сметали на лопату. Помню, как шевелилась сметенная в кучу труха. Открываешь дверку печи и под радостные крики бросаешь в огонь соломенный мусор вместе с овшами. Оказавшись в огне, вши лопались, издавая звук, похожий на выстрел. А мы веселились, тра-та-та-та-та-та-та, строчи пулемет по фашистам. Сбрасывали с себя одежонку, хватали палки и выбегали на двор выбивать из нее насекомых. Этих паразитов оставляли замерзать на снегу. Почему мы так делали? Ведь проще и теплее было выбивать одежду в доме и наши, в кавычках, вшей, сжигать вместе с остальными. Но мы их почему-то подразделяли. Специально наш город никто не бомбил. Не было никакого смысла, у нас ни солдат, ни каких-то производственных объектов, ничего не было. Но бомбы все равно падали. Над нами пролетали немецкие летчики, видимо, из тех, что отправлялись бомбить военные заводы в Горьком, Коврове, Владимире. Кому-то, наверное, удавалось долететь до цели, кого-то отгоняли наши зенитчики. Обычно у летчиков было рассчитано, сколько времени они могли продержаться в воздухе и сколько пролететь километров. Те, кто по каким-то причинам до цели не добирались и поворачивали назад, были вынуждены избавляться от боезапаса. Тогда летчики сбрасывали бомбы на беженцев. Упадут бомбы на людей, смотришь, и нет колонны. Все разбежались, одни только убитые остаются беспомощно лежать на дороге. Пройдет всего несколько минут, и тут же появляются военные, соберут тела погибших, увезут раненых И вновь молчаливая колонна продолжает свой отчаянный путь. Потом, когда немцев отогнали, через нас снова шли люди уже в сторону Москвы, только их было много меньше, чем тогда, когда враг подходил к самой столице. Хочется верить, что все они уцелели, и каждый когда-то вернулся к себе домой. Или им просто понравилось жить там, куда они эвакуировались. Один раз немецкий летчик уклонился от колонны с беженцами и сбросил 3 бомбы в Черное озеро. И на берег выбросило такое количество рыбы, что весь город целую неделю кормился этой рыбой. Это такое редкое радостное воспоминание. Весной и летом все свои каникулы мы проводили на работу в колхозе. Заедет к нам председатель, поинтересуется, как, мол, дела с учебой. Ты радуешься и рапортуешь о хороших отметках. Михаил Иванович тебя хвалит и велит завтра же в 5 утра быть на поле. Сам приедет и каждому определит участок под прополку. Вот, дети, ваши отцы сейчас бьют фашиста на полях сражений, а вы сражаетесь с врагом здесь, на этом поле. Сорняки такие же фашисты, потому что не дают расти полезным растениям. Наша задача — накормить тех, кто сейчас воюет на фронте. Грядку прошел, можешь съесть 2 морковки или 3 помидорки. Но домой брать ничего не разрешалось. Хороший был человек наш председатель, но очень уж больной. Его потому на фронт и не взяли. Вскоре после победы он умер. Расслабился человек, и его сердце остановилось. Сено заготавливали даже на болотах. Мы, дети, бегали ворошить траву босиком в одних трусиках. Помню, было очень много змей, но не было ни одного случая, чтобы змея ужалила ребенка. Казалось, змеи понимали, как голодны несчастные эти дети. Наверное, они нас жалели. Кроме председателя, на весь колхоз оставался один единственный мужчина. Водовоз, дядька Степан. Лошадка у нее была старенькая. Идет, тянет за собой под воду с бочкой. А живот у нее чуть ли не по земле волочится. На 3-й год войны забрали и дядьку Степана. Ты в скорости его убили. А лошадка осталась. И бочка объемом в 200 литров тоже. Кого-то нужно было определять на водовозку. Вот нас с Гошей, моим одноклассником, 2 9-летних детей, и поставили на эту работу. Научили, как запрягать лошадку и как распрягать. Всему, короче, научили. И все бы хорошо, да только лошадка совсем отказывалась подчиняться. На «тру» и «ну» не реагировала совсем. Выручила бабушка, которая хорошо знала прежнего водовоза. «Детки, эта лошадка слушает только те слова, которые знал дядя Степан». А дядя Степан общался с лошадкой только матом. Матом? Да, иначе с места не сдвинется. Дело в том, что ни у нас в семье, ни в доме моего товарища Гоши матом не ругались. И нам произносить такие слова было никак невозможно. Но шла война, а дядю Степана забрали на фронт. А вы обещаете, что не скажете нашим мамам, что мы говорим такие гадкие слова? Тетка машет рукой. Обещаю. Так все лето мы с мальчиком Гошей водовозами проработали. И потом уже бегали к лошадке, носили ей наши завтраки, кусочек хлеба и пару картошек. Полюбили мы эту лошадку, и она нас тоже любила. А с Гошей мы поклялись, что всегда будем помнить нашу лошадку и никогда больше не станем произносить гадких слов. Прошло много лет. Мы стали взрослыми людьми. Гоша окончил медицинский институт, работал врачом, а я преподавала математику будущим учителям. И однажды встретились с одноклассниками, вспомнили нашу школу, учителей, которые тогда нас учили, посидели в ресторане, немного выпили. И вдруг я услышала, как Гоша, рассказывая анекдот, вернул соленое словцо. Подошла к нему, отозвала в сторонку. «Гоша, ведь ты мне как брат, правда?» «Конечно, сестренка». «Гоша, я должна тебе сказать, ты забыл нашу лошадку». И про то, что мы обещали тогда в далеком голодном 1943 году, ты тоже забыл. Он смотрел на меня, и я видел, как в его глазах появляются слезы. Прости, сестричка, больше такого не повторится. Мы обнялись, стояли молча и плакали. О чем? Каждый о своем. О, нам было что вспомнить. Наша мама в том же 1943 году выдавала хлеб студентам в педучилище. Там же получала и свои положенные ей полкилограмма хлеба. На городских детей выделялись отдельные хлебные карточки, а мы считались деревенскими, и нам хлеб не полагался. Потому мамина пайка делилась на всю нашу семью. Мама резала буханки, а на ее долю оставались хлебные крошки. Они ведь тоже что-то весили. Мама сметала их в кулек, сжимала, и у нее тоже выходил кусок хлеба. Его мы и ели. Однажды мама по ошибке при подготовке отчета о выданном хлебе бросила в огонь уже отоваренные студентами карточки на целых 30 килограммов хлеба. А когда поняла, что сделала, то прямо на наших глазах, сидя за столом, начала раздуваться и превратилась в шар. Маму положили в больницу, а мы бегали к ней в палату. Доктор, что ее лечил, сам бывший фронтовик, еще не оправившись от ран, увидел нас и говорит: «Дети, хотя бы недельку, не ходите сюда, оставьте маму в покое. Дайте ей отдохнуть и прийти в себя. Маме нужен покой». «Дяденька доктор, мы не будем сюда ходить, вы ей только передайте, пусть она не беспокоится. Наш сосед, дядя Коля, каждый вечер приносит нам целый котелок помоев в солдатской кухне, и мы не голодаем». Дядя Коля занимался тем, что принимал на помывку солдат из учебки, организовывал баню, выдавал новую военную форму, оружие, кормил обедом и отправлял на железнодорожную станцию. Там солдат уже ожидали готовые к погрузке вагоны. Они шли по центральной улице города, несли на плечах длинные стволы противотанковых ружей и пели. Возле церкви отряд сворачивал направо и шел еще 3 километра до железной дороги. Дядя Коля сливал в котелок все, что оставалось после обеда в солдатских тарелках, и приносил нам, детям. Благодаря доброте дяди Коли мы выжили в те страшные дни, когда мама собственными карточками гасила образовавшийся долг в 30 килограммов хлеба. Я тогда подумал, вот слушаешь рассказы о голодающих детях, и всякий раз в таком рассказе появляется такой вот добрый человек, как дядя Коля. Он приходит в самую трудную минуту, его никто об этом не просит, он сам приходит и спасает детей. И думаешь, почему нет рассказов о тех, кто не дождался своего дяди Коли? Потом понимаешь, может, потому и нет, что никто не пришел и не спас. В палату вошел хирург, моя собеседница замолчала. «Лариса Николаевна», — обратился он к старушке, — «ваша рука идет на поправку. Надеюсь, к чистому четвергу мы вас выпишем. И Пасху вы встретите дома у телевизора». «Доктор», — не знаю, кому больше предназначались эти слова, врачу или мне, священнику, — «вы же знаете, я человек неверующий, и ваши слова про чистый четверг звучат для меня подобно абракадабре». И, повернувшись ко мне, добавила: «Я была хорошей ученицей, батюшка. Мне рассказали, что Бога нет, и я эту истину заучила на всю оставшуюся жизнь. И есть ли смысл что-либо менять?» Прощаясь, я протянул старой учительнице свою визитку с номерами телефонов. «Выйдите из больницы, будет желание продолжить наше с вами общение, позвоните». На вход Господень в Иерусалим отслужили и собрались за столом в трапезной. Звонок. В трубке плачущий голос моей племянницы Галины: «Отец родной, благослови! Все плохо, болезнь вернулась. Я же ей тогда сказала, это Бог тебя исцелил. А она мне: при чем тут Бог? Мне таблетки помогли. Мама, тебе дали время на покаяние, спеши, ты уже старый человек». «Спасибо, дочка, что напомнила. Кстати, у меня скоро день рождения. Будем праздновать и веселиться». «И такой праздник отгрохало! Мясо и прочие дела — это ладно! Но пляшущие немощные старики в дни Великого Поста... Ой, отец, я думала, не переживу!» Потом резкое ухудшение общего состояния и опухоль в почке размером с куриное яйцо. «Это же все за каких-то несколько дней!» Хирург ей сказал: «Разрезать можно, но уже бесполезно!» Вон лежит, плачет. «Дайте мне тех таблеток, которые помогают. Я прошу, мама, от тебя здесь, на этаже, через одну дверь, молельная комната, послезавтра Благовещение. Пойдем, я запишу тебя на молебен». Не соглашается. А у самой ужас в глазах, и словно мантру повторяет одну и ту же фразу. «Я с Гагариным за одним столом сидела. Дайте мне таблеток». Конечно, поговорив с Галинкой, я расстроился, и праздничное настроение рухнуло. «Батюшка, что-то случилось?» Это наша Римма Ивановна, москвичка, много лет назад, выйдя на пенсию и оставив столицу, она переехала жить к нам в деревню. У Москву теперь наведывается только по необходимости. Я рассказал ей о том, как ездил, причащал свою двоюродную сестру, и о том, как та чудесным образом исцелилась, и о вернувшейся болезни тоже рассказал. Вспомнил Ларису Николаевну, воспоминания о ее детстве, выпавшей на тяжелые военные годы, и, конечно же, историю про лошадку. Трудно. Очень трудно нам, детям войны, довериться Богу. Другое у нас воспитание, батюшка. Как же вы, Римма Ивановна, стали верующей? Я видела, как молилась моя мама. молилась о моем брате, воюющем на фронте, и о моей 13-летней сестре, отказавшейся эвакуироваться из Москвы зимой 1941 года. «Расскажите, Римма Ивановна, прошу я мою собеседницу. Мой отец был кадровым разведчиком. В 1938 году его направили в Китай. Мы с мамой отправились за ним, а старшие дети остались в Москве. Мне было всего 3 года. Откушки переходили границу и двигались дальше с проводниками уйгурами. Наш багаж и мы сами ехали на маленьких горных лошадках. Корзинку со мной приторочили к седлу одного из проводников. В какой-то момент веревка с моей корзинкой развязалась, и я очутилась в горах. Одна. Мое исчезновение заметили некоторое время спустя. Вернулись, искали и, слава Богу, нашли. В Москву мы прибыли только в 1943 году. И страданий, что перенесли мои брат и сестра, я не знаю. Это им досталось дежурить на крышах и гасить зажигательные бомбы, работать на заводах и при этом умудряться еще и учиться в школе. В наш год возвращения брату исполнилось 18, он добровольцем ушел на фронт. Помню, как мы его провожали. Мама плакала. 9 мая 1945 года я была в Москве. Утро как утро, самое обычное майское, и вдруг крики «Победа! С Днем Победы!» Мы жили на Чистых прудах в Потаповском переулке. Армянские, кривоколенные, это все рядом с нами. Мы выскочили на улицу. Я вижу, как со дворов маленькими струйками народ стекается на бульвары, и оттуда спешит на Красную площадь. Здесь и там открываются окна. И всюду звучит одно единственное, но такое долгожданное слово. Победа! Вот мы на самой Красной площади. Здесь настоящее народное гуляние. Слышно, как играют гармошки, баяны и диковинные тогда трофейные аккордеоны. Все далекующие люди высоко в небо подбрасывают фронтовиков с орденами на груди. Я смотрела на то, как их подбрасывают, и все думала, а как не поймают, что тогда? Начался праздничный салют. Не помню, в какой момент, но вся земля задрожала. А от оглушительных криков «Победа!» содрогался в воздух. Один единственный раз в своей жизни я видел еще одно подобное всеобщее ликование. В день, когда страна узнала о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Я шла по улицам моего города, города-победителя, и дышала таким непривычным мне воздухом радости. Ноги словно пружинили, отталкиваясь от асфальта. В моем движении сквозила уверенность в завтрашнем дне. Все, все теперь переменится. Брат Сережа вернется, и мама перестанет всякий раз со страхом спешить на стук почтальона. Сестра поступит в университет, а я буду продолжать учиться в школе. И всех нас впереди ждет удивительная, необыкновенная жизнь, полная свершений, радости и надежд.